Максим Солохин. Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Основное правило психоанализа. Часть первая. Фрейдовский психоанализ и эриксоновский гипноз можно рассматривать как две крайности, два полюса в подходе к бессознательному. Милтон Эриксон рассматривает бессознательное как субъект и вступает с этим субъектом в раппорт, совершенно не заботясь при этом об осознании самим пациентом содержания своего бессознательного. Более того, Эриксон даже не очень-то заботится о том, чтобы вообще осознавать бессознательное, полагая, что осознание не только несущественно, но порой мешает лечению. Эриксон общается с бессознательным. Общение требует вовлеченности, осознание требует объективности. Эриксон во время терапии просто напрямую договаривается с бессознательным пациента на собственном языке бессознательного, на языке символа, тонкого намека, далеко не всегда понятного не только самому пациенту, но и самому Эриксону. При раппорте Эриксон охотно доверяется своему собственному бессознательному и потом не всегда может объяснить смысл своих собственных ходов. Полное доверие и искренняя любовь к бессознательному – главная черта гения психотерапии. Самое резкое отличие психоанализа от гипноза в том, что здесь пытаются достичь исцеления именно через посредство осознавания самим пациентом содержания своего бессознательного. Именно такова была первоначальная идея Фрейда. Вначале Фрейд полагал, что бессознательное – это просто позабытое прошлое. Пациент, думал Фрейд вначале, страдает от того, что он чего-то не помнит, а не помня, не может осознать, что с ним происходит. Оттого не может контролировать себя. Вспомнив прошлое и через это осознав смысл настоящего, он усилит свой ум настолько, что сможет справляться со своим бессознательным, возьмет его под контроль. Эта идея, как показал вековой опыт психоанализа, была романтической. Ум бессознательного оказался тоньше и дальновиднее, чем ум самого Фрейда и его последователей. Это скоро понял или почувствовал и сам Фрейд, постепенно перенеся центры тяжести в лечении с осознанием бессознательного на динамическое взаимодействие с бессознательным, в так называемом трансфере. Его личная практика показала, что осознание, исследование бессознательного – это одна цель, а достижение реального изменения в психике пациента – это иная цель. Реальные изменения в психоанализе достигается все-таки при помощи того же раппорта, только более рафинированного. Однако эта рафинированность достигается ценой больших затрат времени, потому-то психоанализ, в конце концов, должен был отступить перед нарастающим натиском гипноза. Роль осознания как средства лечения оказалась несколько преувеличенной, так показал медицинский опыт. С этого начался кризис психоанализа. В судьбе самого Фрейда он выразился в том, что Фрейд постепенно, к концу своих дней, стал в большей степени осознавать себя исследователем бессознательного, скорее теоретиком, нежели врачом. Он до последних лет не оставлял практики, однако есть все основания предполагать, что эффективность его собственного лечения в последний период его жизни определялась не столько психоанализом, сколько личным грандиозным авторитетом. Сам Фрейд, похоже, не осознавал того колоссального впечатления, которое производило на окружающих его личность. Но теория теорией, а практика такова, что практически все его последователи в той или иной мере, в той или иной форме сдвинулись от строгого курса, намеченного профессором, причем сдвинулись именно в сторону более явного лечения внушением, в сущности, в сторону гипноза. Да ведь и сам Фрейд начинал с гипноза. Его попытка вырваться из рамок лечения внушением к лечению через осознание была действительно героической. Созданная им система является полной противоположностью гипноза, именно потому, что она была создана от противного. В ней ничто не должно было быть похожим на гипноз, на лечение через внушение. «Я никому ничего не внушаю», как будто кричал Фрейд. Я объективный исследователь бессознательного. Мои теории взяты из самой жизни, а не являются средством воздействия на психику. Тем не менее, по жизни-то психоанализ оказал огромное воздействие на психику не только своих пациентов, но и всего человечества. Невозможно переоценить подспудное влияние психоанализа на современника. Влияние Фрейда глубже и сильнее, чем влияние Дарвина. Постхристианское человечество является фрейдовским в том смысле, в каком христианское являлось христианским. Немногие знакомы, собственно, с психоанализом. Как прежде, немногие вникали, собственно, во внутреннюю жизнь христианства. Зато все с молоком матери всосали несколько основополагающих идей своей эпохи. В сущности, психоанализ действительно положил начало новой эпохи в культурной истории Европы, а значит и всего мира, так как Европа сейчас культурно доминирует в мире. Психоанализ знаменовал собой конец эпохи гуманизма в классическом смысле этого понятия. Суть гуманизма, если описывать его на языке православия, можно кратко выразить так. Гуманизм есть приписывание человеческой природе того, что в человеке от Бога, что является благодатным даром, вовсе не присущим природе человека. Гуманизм – это самообожение человека, самопоклонение человечества во всех формах. Человек – это подлинный бог гуманиста. Ему он служит, его почитает, ему воздает поклонение. Гуманизм возник и развился в Европе в ту эпоху, когда Европа стала утрачивать православную веру. Западная Европа оторвалась от единства Вселенской Православной Церкви в 1053 году. С этого времени она и стала, собственно, католической в современном смысле этого слова. В конце XI века европейцы пошли в крестовые походы, начали сжигать ведьм по обвинению, собственно, в колдовстве. Теперь, без каких бы то ни было сопутствующих доказуемых материальных уголовных преступлений, как отравление, аборт и прочее. С XII века мы наблюдаем первые плоды, собственно, европейского культурного развития. Наконец, в XIII веке начинает обретать конкретные очертания то, что было потом названо эпохой Возрождения и гуманизмом. Начиная с Великой Французской революции, а если глядеть в корень, то с английской, гуманизм в классическом его понимании уступает место новому гуманизму, который ныне доминирует повсеместно. Теперь человеческой природе приписывается то, что в человеке от дьявола. Теперь человек – это похотливая и злобная обезьяна, научившаяся надевать на себя маску человечности, гуманизма в классическом его понимании. Если раньше человека любили за то, что он якобы несет сам в себе, в своей природе нечто божественное, теперь обезьяну любят за то, что в ней есть нечто человеческое. Но переход от обожения человека к демонизации человека в сущности не означает отказ от гуманизма как такового. Человек по-прежнему играет роль Бога. Изменился только образ Бога, понятие о божестве. Теперь уже демон играет в душе человека ту роль, на которую человек христианской эпохи не допускал никого, кроме Христа. Но это очень важное фундаментальное изменение. Логика тут такова. Вначале человек обожествил себя, приписав себе все то доброе, что было даровано ему благодатью распятого. Ведь Христос действительно даровал христианам много доброго. Ни язычники, ни мусульмане не усматривали в человеке ничего такого, что делало бы его достойным поклонения. И они исходили из реального опыта. Человек вообще-то всегда считался просто довольно-таки ничтожным существом с довольно-таки ограниченным потенциалом добра и зла. Благодать Бога, которого призывают христиане, проявила себя в том, что в человеке обнаружилось гораздо больше доброго, чем подозревали любые гуманисты античности или средневековья. Невооруженным глазом было видно, что все это доброе вовсе не свойственно человеку. Оно скорее странно, удивительно, необычайно в человеке. Оно сопряжено с верой в Бога и молитвой к Богу. Но дьявол заставил европейца поверить, что именно таков-то человек по природе. Дьявольская гордыня и самовозвеличение, свойственные гуманизму, становятся причиной того, что благодать отступает от людей, но самовозвеличение ничуть не прекращается. Только теперь доводы к этому самовозвеличению дает уже сам дьявол, проявляющий себя в душе человека под маской добра. Теперь у человека уже нет необходимости поклоняться Богу. Теперь он добр уже сам по себе, без Бога и без молитвы. Следующий этап – это развенчание этого обманчивого добра. Что и сделал психоанализ. Все доброе в человеке – это только осознаваемая личина бессознательной похоти и злобы. Вот что сказал нам Фрейд. И он по-своему прав. Все доброе, что в человеке, не от Бога. Действительно таково. По сути, оно зло. Но правда заключается только в том, что зло в человеке тоже не свое. Разбираясь в психоанализе, надо постоянно иметь в виду эту основную, фундаментальную ошибку Фрейда и всей современной психологии бессознательного. Они приписывают природе человека то, что в человеке от лукавого. Однако здесь есть своя логика. Психоанализ открыл человеку феномен бессознательного в его психике. Что бы ни говорили непримиримые противники Фрейда из стана убежденных гипнотизеров, именно с Фрейда началось осознание и признание бессознательного как мощного фактора психической жизни каждого человека. Фрейд предложил основу всей современной философии бессознательного как собственной внутренней силы человеческой души. До Фрейда бессознательное рассматривалось как экстремальное, необыкновенное состояние психики, гипноз, душевная болезнь, и понималось оно либо в религиозном ключе, как одержимость человека духами, либо не рассматривалось вообще, как психическая сила. Медики XIX века рассматривали бессознательное как чисто соматическое явление, лишенное смысла, как естественное проявление нервных процессов в теле. Академическая материалистическая медицина, особенно в России, до сих пор настаивает на том, что именно такое понимание наиболее правильно и научно. Фрейд предложил материалистической науке приемлемый компромисс – все-таки рассматривать бессознательное как психическую силу, но не стороннюю силу нечеловеческого духа, а собственную психическую силу человека, только сокрытую от его сознания. С точки зрения православия, это был уход от истины, но зато это позволило материалистам приступить к исследованиям в такой области, которая до сих пор оставлялась в ведении суеверов. И это, в общем, был для науки важный шаг вперед. Теперь осталось только признать, что это все-таки сторонняя сила, и все сразу встанет на свои места. Далее с Фрейда пошла идея освобождения, экспансии бессознательного. Бессознательное подавлено чрезмерно строгой цензурой. Оно бунтует и оттого ведет себя дурно. Так понял Фрейда массовый обыватель. Надо ослабить психическую цензуру. Надо либеральнее и демократичнее относиться к собственной душе. Эта идея почти всем понравилась. Теперь уже и самого Фрейда критикуют за то, что он все-таки ставил несчастному бессознательному слишком узкие рамки. Обратный переход к гипнозу тут вполне закономерен. В конце концов, зачем насиловать бессознательное осознанием, если бессознательному угодно быть бессознательным? Ведь сам же Фрейд открыл, что сопротивление осознанию бессознательного коренится в самом бессознательном. Не лучше ли, не трудясь с осознанием бессознательного, просто расслабиться и получить удовольствие, разрешив бессознательному проявить себя с лучшей стороны? Именно этим по преимуществу и занимается современная психотерапия. Нетрудно противопоставить православие психоанализу, если ограничиваться внешним влиянием фрейдизма на массовую психологию. Раньше похвалялись нравственность и обязательность, теперь раскованность и непосредственность. Любой отрицательный, так сказать, герой Достоевского, по сути дела, 100 крат нравственнее и обязательнее почти любого современного человека. Герой Достоевского по большей части только мечтает о раскованности, а современник в ней, естественно, пребывает. И именно потому, что он усвоил идеи Фрейда, бессознательно втянутые в оборот современного сознания. Но вот что интересно. между внутренним православием, православной духовной аскезой и, собственно, фрейдовским психоанализом в его изначальном виде, в форме самого Фрейда, гораздо больше сходства, чем кажется при беглом взгляде на последствия психоанализа. Ведь очень многое во фрейдизме является не столько следствием деятельности Фрейда, сколько следствием сопротивления бессознательного фрейдовской попытки проникнуть в его тайну. Сам Фрейд и стал первой жертвой этого сопротивления. Ведь, собственно, психоанализ Фрейда, как таковой, вовсе не есть призыв к раскованности. Ничего общего. Лично Фрейд, человек викторианской эпохи, был довольно чопорным и примерным семьянином. Над этим парадоксом даже посмеиваются некоторые исследователи. Он вовсе не хотел выпускать джинна из бутылки. Максимум, что он предлагал, это сделать бутылку немного попросторнее. Вообще-то Фрейд надеялся, что именно осознание, а вовсе не раскрепощение бессознательного, осознание как таковое принесет пациенту облегчение в его психической жизни, без всякого перехода к распущенности. Ему самому весьма не нравилось, что задача осознания бессознательного и задача исцеления пациента неожиданно оказались разными задачами. Это и определило всю драматическую историю взглядов как лично Фрейда, так и всей громады психоанализа и глубинной психологии вообще. Но сейчас надо сосредоточить внимание не на истории психоанализа в целом, а на том основании психоанализа, с которого все началось. Если это основание толковать в ключе православия, содрав с него кожух ошибочной философии, то все встанет на свои места. Собственно, психоанализ в своем классическом виде, как его изначально создавал Фрейд, есть прежде всего не философия, оправдывающая некоторую сексуальную распущенность, а некая процедура, специфическая психотехника, позволяющая извлекать информацию из бессознательного, причем таким именно образом, чтобы эта информация становилась доступной прежде всего самому носителю бессознательного, а не только наблюдателю со стороны. Именно этого-то носителя, обремененного бессознательным, Фрейд и полагал конечным критерием истины, что неосознанно самим человеком как содержание его собственной психики, то остается под вопросом, остается только лишь гипотезой исследователя. Вот основной лозунг Фрейда, не всегда, конечно, исполнявшийся на практике. Обычно наше бессознательное нами не осознается, а более или менее успешно из-под тишка управляет нашими действиями. Чтобы осознать бессознательное, сам носитель бессознательного должен начать делать нечто необычное. Самая же процедура психоанализа, основное правило, заключается в следующем. Врач предлагает пациенту сообщить ему содержание всех мыслей, представлений и воспоминаний, приходящих на ум. Пациент должен осознавать приходящие ему помыслы. И только. Врач предупреждает пациента, что он должен отказаться от какой бы то ни было цензуры, не должен отбрасывать ничего, каким бы оно ни казалось неприличным, неуместным, случайным, маловажным и так далее. Пациент должен стать бесстрастным наблюдателем приходящих на ум помыслов, подобно пассажиру поезда, глядящему в окно. Это и есть, собственно, процедура психоанализа. Все остальное, возникающее в классическом психоанализе, это следствие и осложнения, возникающие вследствие этой основной процедуры. Смысл происходящего прост. Человеку предлагается отключить активную, сознательную работу воображения и пассивно наблюдать, что приходит ему на ум само, без вмешательства его воли. Надо увидеть в своем уме действие внешней по отношению к уму силы, которая хозяйничает в его воображении. Задача вроде бы несложная, но поскольку пациент не является человеком бесстрастным, поскольку он оказывается неспособным выполнить эту несложную, на первый взгляд, задачу, сила, противодействующая процедуре, не замедляет проявиться. На языке Фрейда она именуется сопротивлением. Врач, собственно говоря, и призван бороться с обнаруживающимся сопротивлением, снова и снова предлагая пациенту продолжить процедуру психоанализа.